Ведорадио каждый будний день предоставляет вашему вниманию прямые эфиры. Это значит, что вы можете в реальном времени слушать и задавать вопросы тому лектору, который сегодня вам рассказывает о простой истине, сложной, о ведическом знании. В общем, и сегодня это Александр Богдасаров. И мы продолжаем под его руководством изучать Бхагавад-гиту. И конкретно четвертую главу сегодня будем продолжать рассматривать и, по идее, закончим. Но давайте поприветствуем самого Александра и начнем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, сегодня мы продолжаем четвертую главу, и сегодня мы ее закончим. Вот сегодня у нас важный раздел, и мы подведем итог всей главы и всех четырех разделов. Поэтому первый хотел попросить всех наших радиослушателей открыть картинку, которая есть у нас под анонсом сегодняшнего эфира, вот, чтобы увидеть графически всю четвертую главу. И сейчас мы уже посмотрим, что мы уже прошли, и определенно сделаем, так сказать, акценты сегодня. Картинка же доступна, да?
Да, картинка доступна у нас на сайте vedaradio.fm в записи о сегодняшнем эфире. Именно там, где можно оставлять свои вопросы в письменном виде. Вот там и картинка.
Угу, окей. И сегодня мы начнем, точнее, мы уже с вами прошли первый раздел, который как раз-таки был охарактеризован как трансцендентное знание. Мы очень подробно о нем остановились, практически даже по всем стихам прошлись. Вот, и может быть даже у кого-то получилось, такой опыт получил, что трансцендентное знание, оно действительно присутствовало, и человек мог почувствовать это в своем сердце. И сегодня мы разберем важный раздел, мы пропустим вторую часть, которая описывает, как именно правильно действовать, что значит действовать и при этом не привязываться к плодам своего труда, более углубленно Кришна говорит. И сейчас начнем третий раздел. Вот, где, точнее, четвертый раздел, где от 34 стиха, где Кришна говорит о ключе. Он говорит о том, как же вообще это трансцендентное знание, оно может войти в сердце. Каким образом это трансцендентное знание станет для нас чем-то таким практичным, и какой вообще процесс его получения. Вот, это самый основной стих, даже можно сказать, Бхагавад-гиты, вот, потому что он говорит о гуру-татве. Он говорит об отношениях с духовным учителем. Вот, и мы сейчас этот стих пройдем с вами. Вот, очень практичный стих. И потом постараемся все разделы, последующий и предыдущий один, рассмотреть именно в контексте его. Почему? Потому что он действительно является ключом. Итак, 34 стих. Олеся, вы готовы?
Да, зачитываю его перевод. «Чтобы Давайте. Узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину».
Вот такой вот интересный стих. Может быть, кто-то знает его наизусть. Очень известный текст. «Тадвитхи парипратена парипрашнена сэваяу падыхшямти тегянам гянина статва дашина». Здесь дается первые три характеристики, каковы отношения с духовным учителем и как вот это вот знание, так сказать, это трансцендентное послание от самого Бога, как из сердца духовного учителя извлечь правильным образом. Точнее, как, так сказать, побудить его отдать это знание, поделиться им. Вот. Но следует разбирать этот стих с конца этого стиха, где говорится о характеристике духовного учителя. Откройте Бхагавад-гиту, если она у вас сейчас здесь под рукой. Последнее слово говорит «татва даршина». То есть, значит, что духовный учитель – это не просто личность, какой-то дядя Коля, вот, или тот, кто, так сказать, о себе такого, так сказать, ну, такого представления о себе строит, что на него смотришь, кажется, он духовный человек. Нет, духовный учитель – это татва даршина. Татва значит «истина». Санскрит – это значит то, что незыблемо, вечная истина, вечное объективное знание. А даршан – очень известное тоже слово – это значит, что тот, кто видит, тот, кто получил непосредственное соприкосновение, тот, кто узрел картину в полной мере, не просто какой-то ее кусочек. И это очень интересная характеристика духовного учителя. Это значит, что духовный учитель – это та личность, которая по-настоящему увидела духовную реальность у того, у кого есть связь с Богом. Вот. И обычно, когда мы начинаем обсуждать эти темы, сразу возникает такой насущный вопрос. «Ну окей, ладно, духовный учитель, он вот такой вот возвышенный, да, я согласен. Но я же вот обычный такой новичок, как же я вот могу разобрать, кто уже возвышенный, а кто не возвышенный? Это же очень сложно. Вот знаете, сейчас в Индию приедете, И там все так ходят, очень так, ну, такой стан у кого-то, такой хороший, так, прям такая энергия от него исходит, кажется, очень духовный. Ну, непонятно, да? Потом год-два проходит, и оказывается, все поменялось у человека, и вот там уже где-то в другом месте теперь находится. То есть, новичку очень сложно разобрать, кто же действительно Татва Даршин. У кого же действительно принять это прибежище, и сейчас мы будем разбирать, что это значит принять прибежище, это серьезные вещи. Вот, поэтому есть определенная череда внешних характеристик, вот, по которым определяется, что духовный учитель, он действительно обрел духовное знание. И что очень важно сказать в этом контексте этого стиха, что в ведической культуре было предусмотрено, что ученик и учитель, они проверяют друг друга. То есть это не происходит на определенных каких-то сентиментах, что ученик, он думает, вот мой духовный учитель, почему? Потому что, ну, во сне он мне приснился там, да? Хотя, может быть, сон это тоже какая-то определенная, так сказать, доказательство, да, какое-то. Но это не главенствующее, это не может быть побудительным фактором того, что человек принимает духовного учителя. Или там мне нравится, как вот там, а вот он сказал, и я прям почувствовал, что вот это все может быть даже на платформе чувств, или просто, так сказать, нам понравилось, у нас такое было настроение. Все это незыблемо, такая платформа достаточно скользкая, вот именно так принимает духовного учителя. Вот. Духовный учитель, прежде всего, внешне, хотя бы, чтобы разобрать, кто же является Татва Даршиной, мы должны посмотреть, точнее, просто вступить в отношения, то есть мы должны научиться наблюдать за человеком, как он живет. И первое, что важно, это то, что духовный учитель, он всегда говорит на основе священных писаний. Он не сочиняет, он не добавляет, вот, он не, ну, не придумывает, не додумывает. Он всегда говорит на основе священных писаний, и для нас это должно быть веским подтверждением. Мы можем слушать лекцию, например, кого-то, и потом мы должны понять, откуда он говорил, и открыв эту книгу, Бхагавад-гиту, например, мы должны увидеть, а вот, оказывается, вот здесь вот так вот, вот так вот, так вот. Он может добавлять свой опыт, как эта истина сквозь призму его сердца отразилась вот, в его сознании, но при этом это добавление, оно, так сказать, находится в том же самом ракурсе, оно не противоречит и не отходит ни в какую-то другую сторону. Поэтому духовный учитель первое наше, так сказать, чтобы внешне определить, кто такой Татва Даршин, это тот, кто говорит на основе священных писаний. И также духовный учитель – это тот, кто имеет этот духовный опыт. А значит, что ему очень интересно, ему очень нравится участвовать в духовных процессах. То есть ему нравится говорить о Боге, ему нравится процесс практики молитвы, ему нравится процесс поклонения в храме и так далее. Для него это естественно. Он не делает это, не заставляет себя, как иногда мы это делаем. Он не делает это механически. Для него это естественно. Знаете, как для нас естественно дышать, так он этим занят. Как я хотел рассказать одну историю про одного духовного учителя, наверняка многие его знают, Рабинат Свами, очень известный сейчас такой писатель, вот такая книга у него есть очень известная, «Путешествие домой». Это уже взрослый человек, которому давно за 60, вот, но при этом он хорошо очень выглядит, но как-то он очень сильно заболел, и в его сложном графике, в таком очень плотном графике, даже не было времени для болезни, она не была запланирована, поэтому пришлось давать лекции и продолжать свое путешествие вот в этом больном состоянии. Я как-то присутствовал на такой лекции, когда он, ну, видно было, что он болеет, что очень сильно болеет, потому что он сел, вот, чтобы говорить, и начал говорить очень медленно. Прям каждое слово можно было прям даже слышать там, приставку, окончание, суффиксы, все. То есть он очень медленно так говорил, и видно было, что ему, ну, он сложно, тело, оно какое-то, температура у него была, то есть ему сложно было. Но в какой-то момент я прям заметил, как он начал входить в какое-то такое состояние, и он в какой-то момент просто не то, что начал говорить, он начал прям кричать со всеми эмоциональными такими, знаете, подоплеками, просто вот именно говорить очень эмоционально, доносить. И эта лекция продлилась 2 часа, и в конце лекции он был, ну, выглядел как абсолютно здоровая личность, вот, которая как будто вот только вот с утра вот проснулась, полная сила, абсолютно как бы, ну, все какие-то симптомы болезни, они прошли. Это вот тоже одна из таких внешних характеристик, которую может увидеть новичок. Вот, Татва Даршина – это личность. Это действительно тот, кто видит истину, тот, кто имеет духовный опыт или же нет. Вот, то, что человек, он такой человек, духовный учитель, он естественным образом включается в процесс вот, служения. И также для него естественным образом служить, отдавать что-то этому миру, отдавать тем, кто находится рядом. Вот, например, мы иногда служим кому-то, вот, и так вроде бы вдохновили. Но когда нам плохо, ой, уже сложно служить, да, отдавать что-то. Надо сразу себя как-то вот сейчас вот наполнить, чтобы уже потом отдавать. Это значит, что духовного опыта недостаточно. Но духовные люди, они отдают всегда. Они готовы, у них такое большое сердце. Это вот несколько таких моментов, я не хотел на этом сильно заострять внимание, но вот эти внешние характеристики, кто действительно является Таттва Даршиной, и как этого человека можно распознать. Вот. И как-то я, когда проводил одну программу, имел общение с одним таким молодым парнем, вот, и он подошел ко мне и сказал, что да, я вот читал много книг, я говорю, Бхагавад-гиту читал, он говорит, да, читал, Шримад Бхагава там читал, он начал перечислять такие очень мощные книги, и он прям давно их читает, и все, и даже какие-то он стихи знал наизусть, вот, и он так это мне все говорил, и потом в какой-то момент нашего разговора он сказал, ну, он в какой-то момент так просто так невзначай говорит, а у вас, говорит, зажигалки, говорит, не найдется? Вот, и я так сначала не понял, да зачем зажигалка? А он так, оп, вставил сигарету в зубы и говорит, вот хочу. И там пошел, кого-то зажигалку взял и закурил. Вот, и я очень интересный этот опыт получил. Я подумал, ничего себе, человек, он так много прочитал. То есть это, ну, чтобы это все прочитать, нужно столько времени. Вот. Но похоже, если вот он до сих пор от каких-то таких вот простых вещей, да, ему сложно отказаться, то похоже, он просто прочитал, знаете, так вот по волнам проскользил по этим книгам, но при этом не погрузился. Вот. И сейчас дальше мы будем разбирать этот текст, а именно три характеристики того, как по-настоящему соприкоснуться с сердцем духовного учителя. Как вот это знание, для тех, кто у нас уже эти эфиры слушает стабильно, как вот это знание, которое мы с вами обсуждали, которое с 1 по 14 стих, по-моему, трансцендентное знание, как оно, чтобы для нас стало реализовано. Потому что духовный учитель, он не дает просто информацию. Мы от него получаем не просто информацию, там, вот даже какие-то там картинки там, красивые по Бхагавад-гите, схемы, там, или он цитирует шлоки. Нет, духовный учитель, он передает настроение. Настроение, в котором нужно правильно воспринимать знания. Настроение, в котором духовное знание раскрывается. Это я не знаю, как это объяснить словами, но это можно ощутить на опыте. То есть отношение с духовным учителем, оно намного глубже, чем вот эти вот какие-то мирские отношения или наши отношения с учителями в школе, которые у нас были. Хотя какой-то, может быть, оттенок этого есть, да? Кого по-настоящему был вот учитель такой, который, так сказать, сердце отдавал этому процессу. И если у вас получилось вступать с ним в отношения, то, может быть, вы от него получали нечто большее, чем просто информацию. Зачастую, вот я сам учился в университете, это просто информационный поток, такое отчитывание лекций, вот, и ты тоже учишь, там их как-то сдаешь и забываешь. Вот таков процесс, за который ты платишь большие деньги. Вот. Но отношения с духовным учителем, они другие. Он дает настроение, он передает вот этот вот определенный духовный посыл, вот этот вот интерес, вот эту вот бациллу, в хорошем смысле слова, бациллу того, что духовная жизнь – это вкусно, что духовная жизнь – это нужно, что духовная жизнь – это естественно, это для нас. И вот этот вот парень, который попросил у меня зажигалку, я вот понял, что без духовного учителя это никуда. Он читал эти книги, он много времени изучал их, и у него даже были определенные хорошие мысли по этому поводу. Но так как у него не было связи с духовным учителем, точнее, у него было определенное бунтарское настроение в этом отношении, то есть у него было настроение, что я сам могу понять. Так зачем же вот кто-то, зачем проводник? Зачем это все? Вот можно же самому разобраться. Это очень распространенное настроение в современном мире. Это настроение гордости такого. Так я возьму, прочитаю, оттуда возьму, отсюда возьму, сам все это нам сублимирую как-то и пойму истину. Нет, так процесс не работает. Это объективное знание в любой духовной традиции. Спросите у христианина, у мусульманина. Вот, у всех есть. У них у кого-то есть мулла, у кого-то есть там, как они называются, то есть, кстати, вот, схимы, вот эти схимники, которые вот, дают знания. В каждой традиции есть вот такие вот старшие, такие духовные люди, которые передают и от которых мы получаем. Никак это не происходит так, что мы на коне запрыгиваем в глубину Бхагавад-гиты и там прям шерудим, там, разбираемся и так далее. Вот. И сейчас мы приступим к рассмотрению вот этих вот трех ключей к сердцу духовного учителя, как же по-настоящему соприкоснуться с ним. Вот. И первое, пожалуйста, откройте, чтобы вам было понятно, что это вот, ну, Бхагавад-гита, откройте стих этот, и вы увидите. Тадвитхи парипратина. Вот это вот слово парипрат. Вот. Оно в пословном переводе, если я не ошибаюсь, переводится как обращение к духовному учителю. Вот. То есть, что нужно обратиться к духовному учителю. Это принцип смирения здесь транслируется. Это первый ключ. Что нужно смиренно обратиться к кому-то. Как я уже сказал, не на коне, да, вот, въезжать в духовное царство, да, а вот смиренно к парампаре. То есть, как мы уже говорили, к цепи духовных учителей примкнуть. Перед кем-то стать маленьким. Стать тем, кто ничего не знает. Он даже, хотя может быть даже вашим ровесником по возрасту. Вам там уже под 60, и ему столько же, да. Но он не ровесник по духовному опыту. То есть мы не смотрим на какие-то все такие характеристики, как социальное положение или возраст по отношению к духовному опыту, они вторичны. А то, может быть, и третичны тоже. Вот. Поэтому это не характеристика. Мы становимся смиренны. Почему? Потому что этот человек обладает нечто ценным, что нам нужно. Этот принцип смирения, он зачастую бывает таким достаточно внешним, но это тоже хорошо. Вот. Но по-настоящему проявляется в том, что человек, он действительно, ну, понимает, что ему духовное знание нужно, и он хочет его обрести и понимает процесс, что это можно только получить. Это можно заразиться от кого-то, у кого это знание есть. Вот. И такой человек, он подходит к гуру. Он начинает как бы ему с ним общение определенное. Тадвитхи парипратена. Парипрашнена севая. Вторые два ключа. Парипрашна. Это второй ключ. Это значит, что нужно задавать вопросы. Смиренные вопросы переводятся в пословном переводе. Это значит, что мы задаем вопросы, мы пытаемся узнать. Духовный учитель, он как раз-таки, он должен видеть эту жажду. Ученик – это тот, кто пытается разобраться. Тот, кто пытается как-то понять. Это не просто какое-то такое пассивное состояние. Вот, и все. И человек там. Или иногда видимся, и он просто выражает почтение на расстоянии, и все. Нет, ученик пытается разобраться, он хочет узнать, он спрашивает. Вот. И иногда в ведической культуре есть такой принцип инициация. Может быть, слышали, Олеся, вы наверняка знаете, да, об этом?
Да, да, конечно.
Вот. Это когда человек, он принимает посвящение духовного учителя. Вот. И это посвящение, вот что очень важно сейчас сказать, это не точка. То есть, знаете, вот иногда такое бывает, что мы понимаем, надо понять, надо принять духовного учителя, и вот мы это сделали, мы прошли там определенный обряд, и все, сейчас вот у нас есть духовный учитель. Вот. Это не точка. И нет, процесс инициации или процесс посвящения – это прямая. То есть, она может начаться до даже момента того, когда вы прошли какой-то внешний обряд. Это заключает, процесс инициации заключается в настроении ученика, когда мы по-настоящему становимся квалифицированы для того, чтобы учиться у этого мира. Учиться. Сначала мы учимся у одной личности, вот, в виде духовного учителя, пытаемся его услышать, от него воспринять знания. Потом этих духовных учителей может становиться больше. Вот, кто-то может нас учить, просто вот даже наши родственники, мы можем от них получать уроки. Потом неодушевленные предметы, они тоже становятся учителями. В 12-й песне Шримад Бхагаватам есть история о Аванти Брахмана, у которого было, если я не ошибаюсь, 24 гуру. Это 24 учителя, и он учился там у проститутки, у ветра, у камня, у дерева, у кого он там только не учился, и очень мудрым был. Вот, и там его история описывается. Кто хочет, тоже может почитать Шримад Бхагаватам, 12-я песня. Вот, и этот принцип парипрашный, то есть смиренный вопрос, постоянно вот эта искренняя жажда, вот это лаулием на санскрите называется, жажда узнать. Это нормально для ученика, это состояние ученика. Но для того, чтобы действительно эти вопросы были, так сказать, ну, на них, чтобы получить ответы, важен третий ключ. То есть это вязанка ключей. Невозможно получить знания, если мы имеем один или два. То есть нужны все три. И это то, что открывает сердце духовного учителя. И третье – это севая. Тадвитхи парипратена, парипрашнена, севая. Севая значит служение. То есть нужно удовлетворить, нужно служить. Просто что-то делать так, чтобы личность была удовлетворена нами. И тогда естественным образом это знание, оно будет перетекать, скачиваться по Bluetooth. Вот так вот. Мы даже, может быть, даже об этом будем и не знать, но в какой-то момент мы будем получать эту реализацию. И даже духовный учитель может делать это неосознанно. Почему? Потому что это все делается через Бога. То есть, непосредственно духовный учитель, он является представителем Бога в нашей жизни. Поэтому просто, когда Господь доволен, то естественным образом через сердце духовного учителя к сердцу ученика перетекает это знание. Я как-то присутствовал на одной встрече учеников со своим духовным учителем. Это был Александр Хакимов, наверняка всем вам известный. И как-то его спросили, а каким вот, ну вот вы гуру, а вот каким образом вообще вот вы чувствуете, что вот этому ученику, такой вопрос необычный был, как вот этому ученику вот нужно вот дать знания сейчас, а вот этому вот пока вот пускай там не надо там. Ну такой какой-то вопрос был, похоже, вот новый человек. И он очень интересно ответил, он понял в принципе суть вопроса, может быть человек как-то так сформулировал. И он сказал, когда сердце кто-то касается с верой, то, говорит, естественным образом оттуда исходит благословение. Очень интересно. То есть, если человек, он с верой, то есть, вот искренне, вот с этим желанием, как бы, смирением, с вот этим правильным вопросом в смиренном состоянии и желанием служить, вот он обращается к духовному учителю, он говорит, само как-то просто, я даже, говорит, это не контролирую, просто исходит из сердца, и ты просто говоришь то, что нужно человеку, и человек понимает, что ты говоришь ему, и ты можешь понять вообще всю специфику. Почему? Потому что духовный учитель – это как раз-таки та личность, которая открывает нам, мы сейчас чуть дальше это пройдем, открывает нам специфику духовной практики. Сейчас мы посмотрим 4-й раздел, потом 2-й раздел этой главы, и там будет Кришна описывать, что вот есть там столько всего, ну и там так, и так, и так можно, а вот я вот живу там где-нибудь там на Сахалине, а вот мне как практиковать, у меня там муж, там 2 детей, там 5 работ и так далее. И духовный учитель, согласно твоему месту, времени, обстоятельствам, должен сказать, ну вот так вот здесь вот сделай, вот сюда акценты, а вот здесь вот постарайся потерпеть, а вот тут вот так вот. То есть в наших обстоятельствах он нам может помочь, подсказать, как правильно практиковать. И это зачастую непросто. Как же понять это все? Это как он... И вот здесь ответ, что когда есть пранипат, вот это вот смиренное настроение, служение, то есть когда человек не просто хочет как бы спрашивать гордо там что-то, а он пытается сначала удовлетворить, он следует наставлениям, и духовный учитель видит, что он следует, и поэтому он естественным образом благодарен ему, удовлетворен. И он задает вопросы. Вот он задает вопросы, правильные вопросы относительно духовной истины. И естественным образом тогда из сердца духовного учителя приходит это. Вот приходит это благословение, знание отдается, проходит через эту цепь парампары. Вот это такой вот важный стих. Я его сразу сказал. Вот мы даже не делали никакого такого введения. Почему? Потому что сегодня очень много, что нам нужно рассмотреть. Я вот уже, так сказать, опираюсь на тех личностей, которые слушают нас постоянно, которые делают обзор Бхагавад-гиты, не просто разовые лекции, а вот как раз-таки обзор. То есть последовательно мы стараемся на каком-то уровне, на каком-то, с какого-то ракурса приближения рассмотреть Бхагавад-гиту. И это вот этот вот стих 4.34. Вот так вот. И сейчас мы посмотрим 2 раздел, и мы попросим Олесю прочитать стихи с 25 по 33. Это практически, точнее, 8 стихов. Вот сейчас у вас будет такая задача непростая.
Та же 4 глава.
Да, та же 4 глава, с 25 по 33.
Так, открыла. Читаю перевод.
Точнее, даже Кришна, знаете, он же не просто говорил Бхагавад-гиту, он ее пел, поэтому вы тоже можете.
Ну, мне не получится, наверное, так петь, как Кришна. Я прочитаю просто перевод. Итак, начинаем с 25-го. «Одни йоги старательно поклоняются полубогам, совершая в их честь различные жертвоприношения, другие же приносят жертвы на огонь верховного брахмана». Текст 26. «Одни идеальные брахмачари приносят слух и другие чувства на огонь обуздания ума, а другие, те, кто ведет регулируемую семейную жизнь, приносят звук и другие объекты чувств на огонь чувств». Текст 27. «Те же, кто желает осознать свое истинное «я» путем обуздания ума и чувств, приносят деятельность всех органов чувств и само дыхание жизни на огонь усмиренного ума». текст 28. «Одни обретают просветление, жертвуя свою собственность, другие совершая аскетические подвиги, занимаясь практикой восьмиступенчатой йоги и изучая веды ради обретения духовного знания. Все они строго хранят свои обеты». 29. Иные, чтобы войти в состояние транса, учатся управлять дыханием, принося выдыхаемый воздух в жертву вдыхаемому, а вдыхаемый в жертву выдыхаемому. В конце концов, они полностью перестают дышать и погружаются в транс. Другие же, ограничивая себя в еде, приносят выдыхаемый воздух в жертву ему самому. Текст 30. «Все они, знающие истинную цель этих жертвоприношений, очищаются от греха и, изведав некоторый вкус их плодов, достигают вечной духовной обители». 31. «У лучшего из рода Куру, тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете или в этой жизни. Что же тогда говорить о следующей?» 32. «Все эти жертвоприношения предписаны ведами, и каждое из них порождено определенной деятельностью. Зная об этом, ты обретешь освобождение». 33. «О покоритель врагов! Жертвоприношение, совершенное в знании, лучше, чем просто принесение в жертву в материальной собственности. Но в конечном счете все жертвенные обряды приводят человека к трансцендентному знанию о сын Притхи». 34.
Нет, что... 34, все, 33.
Все. Да, это мы уже читали как раз, 34.
34, да, мы уже сейчас читаем. Спасибо, у вас прям получилось очень
получилось.
Хорошо. Надеемся, наши радиослушатели еще с нами. Вот такой это как раз-таки раздел, пожалуйста, откройте картинку, вы увидите, это третий раздел с 25 по 33 стих, где описывается процесс яги. Яги значит на санскрите жертвоприношение. То есть мы сейчас читали, и было много непонятных таких вот, так сказать, связок. Да, вот кому-то надо приносить выдыхаемый воздух в жертву вдыхаемому воздуху, кому-то надо приносить в жертву свой разум, кто-то должен следовать обетам целибата, а кто-то должен просто приносить в жертву свои какие-то материальные ценности, там, да, свое какое-то богатство и так далее. Вот. И почему мы прочитали этот стихи эти комплексом, не стали разбирать их каждый по отдельности, хотя, в принципе, у каждого из них есть определенное послание к нам. Вот. Но мы просто обзорно их посмотрим. Здесь очень важный принцип транслируется, как раз-таки это то, как яги. Яги значит то, как действовать в этом мире, как совершать жертву определенную. В этом мире мы знаем, кто, может быть, уже изучает веды немножко, он знает, что за все нужно платить. Что зачастую современная цивилизация – это цивилизация, если так сказать, цивилизация воров, если быть откровенным. То есть, когда мы просто берем от этого мира что-то, но при этом ничего не даем взамен. Вот, но ведическая культура была построена на том, что каждый совершал определенную ягью, жертвоприношение, что-то отдавал. Вот, и согласно укладу жизни или определенному социальному статусу, у каждой личности был именно свой процесс яги. Каждый делал это по-своему. Кто-то изучал, кто-то отдавал тем, что он просто отдавал свою материальную деятельность, а кто-то, как йоги, привносил свой выдыхаемый воздух на жертву вдыхаемую, да, это мы знаем, практика пранаямы и так далее. И эти тексты, они описывают разные социальные уклады, разных личностей, и мы должны, так сказать, выбрать свой путь, как же нам практиковать. И как мы можем это выбрать, вы, наверное, уже догадались. Кто нам должен об этом сказать? Нам должен об этом сказать духовный учитель, гуру. То есть это как раз-таки он говорит, какое жертвоприношение, какую ягью ты должен совершать. Вот. Поэтому этот текст 4.34 мы разобрали как центральный текст, вокруг которого все остальное начинает нанизываться. То есть без духовного учителя мы не способны понять вообще, что вот сейчас для нас актуально. Мы можем делать какие-то... Кто-то подумает, ну наверняка вот мне нужно поститься, вот, да, и я вот это вот решу делать. И кто-то говорит, что а вот мне надо наверняка там что-то другое и так далее, да. Но все это мы должны сверять с духовным учителем, с духовным наставником, именно сверять с парампарой. Тогда эта ягья, она будет правильной. Вот, а тогда это действительно будет жертвоприношением. Это не что-то наше такое, так сказать, суждение, а это будет определенная жертва, которую мы должны будем приносить. Вот, поэтому принцип гуру очень важен для нас. И как-то я недавно услышал одну историю, как один ученик, давно практикующий духовную жизнь, он подошел к своему духовному учителю и сказал, что вот я вот практикую уже давно, но, честно скажу, не чувствую, что есть какой-то результат или какой-то прогресс. Я вижу, что вы святая личность, и я точно знаю, говорит, что вы, ну, так сказать, уже вообще, ну, сейчас закончите свое, так сказать, земную свою эту игру, и вы уже просто вернетесь к Богу. Но я вот не уверен за себя. И тогда духовный учитель, он сказал, я, говорит, без тебя, говорит, никуда не пойду. И этот человек, он так очень сильно вдохновился, он говорит, ну, спасибо, спасибо, он говорит, есть. И духовный учитель добавил, говорит, если, говорит, я вот, меня будут забирать, говорит, духовный мир, я, говорит, стану на пороге и скажу, говорит, что вот без этой, говорит, собаки я, говорит, никуда, говорит, не пойду, только, говорит, с ним. Я когда услышал эту историю, очень сильно вдохновился. Это обязанность духовного учителя, что он действительно берет ответственность за ученика. То есть, поэтому духовный учитель, он дает ему действенный метод, что ему действительно нужно делать, чтобы достичь успеха на духовном пути. И говорится, если даже ученик, какой-то происходит у него определенный стопор, да, он не прогрессирует в духовной жизни, то духовный учитель, если он взял за него ответственность, то это, так сказать, его задача сдвинуть его с этого стопора. Вот, и духовный учитель, он своими молитвами, и он не уйдет без ученика. Он должен довести, это его обязанность, он должен довести ученика до того, когда ученик, он действительно станет духовной, сознающей себя личностью. Вот, поэтому, но с другой стороны тоже есть работа, это вот которая описана в 34 стихе, это то, что есть парипрат, парипрашна и сева, да, вот эти три принципа, то есть это духовный, это ученик. Это не просто тот, кто сыграл роль, там, на какое-то время получил посвящение и перестал им быть. Нет, это тот, кто пытается. Тот, кто, может быть, падает, но падая, он начинает ползти. Вот. Но если он уже не может ползти, то он, по крайней мере, продолжает двигать как-то там, стараться что-то делать. Но если он, или он встает и продолжает, то есть, идти. То есть он ученик, он учится постоянно, он старается искренне. Вот, за такого ученика, духовный учитель, он несет ответственность. Вот, и это второй раздел, где описывается процесс яги, вот, процесс жертвоприношений. И для того, чтобы понять, какое жертвоприношение, согласно нашему времени, обстоятельства, актуально для нас, мы должны как раз-таки к духовному учителю обратиться. И здесь я хотел еще один момент разобрать, который часто задают вопрос по этой теме. Это то, что, ну понятно, да, духовный учитель, он где-то там далеко, но я вот здесь сейчас, вот как мне быть? Я не могу там ему звонить, я не знаю английского там или я не знаю хинди. Вот как нам с ним общаться? Вот. И это очень интересный и правильный вопрос. И ответ на него таков, что духовный учитель имеет своих представителей. А именно, знаете, как, например, в больнице есть главврач, есть там вот, есть какие-то медсестры и так далее, есть санитары, да. И самые близкие к пациенту — это санитары. Они вот, но они сами не болеют, да, но и, может быть, не до конца там поняли все тонкости вот, там, врачевания, да, но при этом они работают, так сказать, от главврача, работают от вот этого личности, который полностью, так сказать, знает. Он в больнице там лечит что-то там, ухо, горло, нос. И вот главврач, он полностью разбирается и в ухе, и в горле, и в носах во всех. Но санитары, у них может быть какое-то такое чуть ограниченное знание, но они работают под его эгидой. Поэтому они, так сказать, ну, тоже, так сказать, они в правильном направлении действуют. Так и этот пример можно перенести на духовную практику, что, может быть, у нас нету связи сейчас с главврачом или с татва-даршиной, нет вот этого живого общения, а мне важно понять, как же я вот могу вот здесь практиковать, как же я в своих обстоятельствах, какую ягу мне совершать и как мне это делать. Поэтому этот принцип парампары или ученической преемственности, он не заканчивается на учителе, на духовном учителе. Он распространяется на старших, вот, на тех, кто, может быть, уже имеет какой-то опыт определенный. И когда человек, он действительно искренний ученик, то в его жизни появляется вот этот вот духовный учитель или его представитель в виде какого-то старшего имеющего опыт преданного, такой, имеющий духовный опыт, вот, вайшнав какой-то или духовный искатель, вот, или такого человека, который действительно имеет определенную какую-то духовную платформу. Вот, если мы ученик, тогда учитель проявится. Это тоже очень важный принцип. Вот, потому что иногда тоже спрашивают, а как же вот, ну, узнать, кто мой духовный учитель? Нужно стать учеником. Тогда учитель проявится. И мы увидим, так сказать, вот что оказывается здесь, вот у нас, вот, может быть, где мы находимся, в нашем городе тоже есть духовные люди, вот, которыми мы уже сейчас можем практиковать принцип гуру татвы, принцип отношения с духовным учителем. Мы можем у них вопрошать, мы можем служить, вот, мы можем практиковать принцип смирения, то есть понимать, что я вот сам не понимаю ничего, я вот хочу от кого-то. И тогда мы можем увидеть, что это парампара, что эта цепь, она, оказывается, подключается и через него к нам приходит, приходит откровение, приходит поддержка, приходит забота. Вот, поэтому это очень важная вещь, что принцип ученика, он дает, проявляет принцип гуру в этом мире. И тогда становится ясно, что мне делать, как мне действовать, какую ягью совершать. И это второй раздел. Второй раздел, который описывает, какую ягью надо совершать разным типам общества. Вот, и мы сказали, что важно совершать ту ягью, которая была синхронизирована с желаниями духовного учителя. То есть нужно у него спросить, что мне делать. Окей, идем дальше. Сейчас мы прочитаем 17 стих из второго раздела, который мы пропустили, вот, перепрыгнув. Этот раздел описывает то, как нужно действовать, или он называется здесь понимание кармы на уровне гьяны, то есть, или понимание деятельности на платформе знания, то есть как действовать в этом мире на платформе знания. Это 17 текст, Олеся, пожалуйста, прочитайте.
Да, текст 17. Перевод его звучит так. «Хитрые сплетения деятельности очень трудны для понимания, поэтому надо хорошо знать, что такое действие, что такое запретное действие и что такое бездействие».
Ага, вот такие вот три интересные характеристики. Действие, бездействие и запретное действие. На санскрите они звучат так. Карма, акарма и викарма. Вот. И акарма значит запретная деятельность. И та деятельность, которая принесет мне только одни страдания, боль, и вот то, та деятельность, которая приводит меня к деградации, она называется викарма, то есть плохая деятельность. Вот. Акарма это значит бездеятельность. То есть а значит нету деятельности, бездействие определенное. И карма это значит деятельность в соответствии с правилами и предписаниями. То есть деятельность, которая синхронизирована с объективными законами этого мира. Деятельность, которая, может быть, не несет в себе какие-то последствия, но несет те последствия, которые благоприятны для меня, которые, может быть, не приводят меня к деградации и не приносят мне боли. Вот. И это действительно, как говорится в этом стихе, хитросплетение деятельности, они очень сложны для понимания. Потому что можно подумать, ну вот смотрите, вот он сидит целый день, наверняка вот он занимается акармой, да, он не действует в этом мире. Вот он сидит и смотрит там на горящую свечу, да, вот, или медитирует на хлопок ладони. Но мы должны понять, что деятельность, она проходит на нескольких уровнях. Она может проходить на физическом уровне, на тонкофизическом, на деятельность ума, например. Вот ум тоже влечет за собой определенную карму. Наши мысли, они, мы знаем, имеют проекцию в этом материальном мире и могут определенным образом потом, вот наши желания, они могут определенным образом потом проявляться в виде уже такой ощутимой материи. Да, поэтому, а карма это не значит не действовать в этом мире, то есть просто вот физически находиться, сидеть или не стараться ни о чем не думать. Это значит действовать для Бога. Мы это уже говорили об этом в третьей главе, что когда человек замыкает свою деятельность на том, чтобы удовлетворить Бога, то он по-настоящему бездействует в этом мире. То есть его деятельность не несет в себе никаких плодов материальных. Она несет в себе духовные плоды, поэтому является акармой. Викарма – это просто деятельность, как хочу, так и делаю. Так, что хочу, так вот здесь нравится, тут не нравится, а вот этот, пожалуйста, отодвиньтесь и так далее. И эти приносят смешанные плоды, такая деятельность, и, как всегда, страдания, вот, какие-то горести, какое-то, может быть, счастье иногда и так далее, смешанное. И карма – это значит, что человек, он пытается изучить, он пытается понять, как же вот здесь действовать. А, надо свечку ходить ставить. А здесь, наверное, вот, ну, надо вот не беспокоить людей, добра всем желать, счастья всем желать. Вот. И он начинает так действовать и видит, что легче немножко становится жить. Вот. Немножко легче как-то все. Это уже хорошая платформа. В какой-то момент такой человек, который становится готовым, он потом глубже углубляется в Священное Писание, и его знание становится способным дать ему платформу Акармы. То есть он вдохновляется Богом, чтобы жить ради Него. Вот. И это очень такие хитросплетения, так сказать, очень непростые вот этой деятельности. И опять же, как же нам понять, как я действую? Как бездействую сейчас, или, может быть, я неправильно совсем действую? Это все надо разобраться. И здесь опять наш центральный стих – это то, что мы опять спрашиваем. Мы находимся под патронатом духовного учителя и его представителя. И как раз-таки духовный учитель, он корректирует нас. В ведическом обществе это было все очень просто. Просто ученик, он жил с духовным учителем до 26-21 года. Они жили очень продолжительный промежуток времени. И духовный учитель полностью передавал за это время, передавал свой опыт, вкладывал в него, видел специфику, природу мальчика. Вот, и передавал в него, согласно его специфике, он передавал ему знания, его развивал, как нужно ему вырасти именно. Его сильные стороны он старался как-то развить в правильном образе, стал бы сторонам, показывал, как над ними работать. И в 21 год это была уже личность, которая была готова действовать в этом мире, вот, как-то получать опыт уже определенный на платформе знаний. Сейчас все сложнее, это как сейчас Кали-Юга, все спутано, очень непросто. Поэтому сейчас вот есть именно представитель. И это тоже работает, этот принцип не может не работать, потому что это вечный принцип. Отношения с духовным учителем. Поэтому, когда мы становимся учеником, а именно парипрашнена, парипрат и севая, вот, тогда появляется та личность, которая является его представителем. Вот, и мы можем у него спрашивать, вот, я вот здесь так действую, а вот тут у меня вот такие вот плоды приходят, я ее чувствую, не чувствую удовлетворения от своей деятельности, почему? А вот может быть мотив. И мы можем видеть, что иногда может быть это будет простой человек, очень такой, может быть, незаурядный, с простым образованием, да. Вот. Но если мы ученик, то мы в какой-то момент можем увидеть, что через него проявляется что-то такое, и прям в сердце попадает, и он в точку попадает. И даже сам этот человек может говорить, что я, знаешь, даже вот то, что сейчас тебе говорил, я прям чувствовал, не от себя говорю, просто вот как-то просто потекло прям через меня что-то. Я вот просто вот, ну, был проводником. Это очень интересный опыт, который вы можете вдвоем наблюдать. Это значит, что было вопрошение, был вопрос настроения ученика. Вот. Поэтому этот раздел кармы, как действовать в этом мире, он тоже, так сказать, нанизывается на этот принцип гуру-татвы. Мы постоянно должны постоянно сверять, постоянно должны спрашивать, должны быть по наблюдениям. Вот все проблемы в духовной жизни, я вот сейчас, может быть, такую вескую фразу скажу, но она действительно правильная. Все проблемы в духовной жизни, они как раз таки заключаются в том, что мы не под наблюдением находимся. То есть у нас нету вот этого. Зачастую бывает, что мы думаем, что мы ученик, у нас может быть даже несколько инициаций, и мы даже можем жить в монастыре, представляете? Я вот вам честно могу сказать, что можно жить в монастыре и при этом просто себе на уме быть. Даже много лет. Просто вот так вот уже научиться правильным образом этот парипрат, парипрашную севу в нужных моментах проявлять, вот когда надо, научиться так вот, но при этом не иметь этого внутреннего настроения. И тогда жизнь на самом деле очень тяжелая становится. Это просто какой-то такой самообман начинается, который не приносит каких-то результатов ощутимых. Поэтому, пожалуйста, после этого лекции посчитайте комментарии на 34 стих этой главы. Постарайтесь немножко изучить. Есть много семинаров по поводу гуру-татвы. Вот Вадим Тунеев и Александр Хакимов. Они дают эти, раскрывают эту тему. Это очень глобальная тема. Постарайтесь понять, что это значит вообще. Как это в моей жизни. Что это для меня. Поразмышлять над этим. Это очень важная вещь. Вот это важный акцент. И последний раздел, который мы прочитаем, это четвертый раздел. На картинке он заглавлен, что именно гуру, он дает знания и дает ягью. Вот, и мы прочитаем стихи с 35 по 38. Три стиха. Вот, Олеся, мы вас попросим снова.
Так, нужно мне найти, да, вот уже открыла текст 35-й. Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа – частицы Всевышнего, или иными словами, что все они пребывают во мне, говорит Кришна. Дальше перелистываем. 36-й текст. Даже если ты самый грешный из всех грешников, зайдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий. 37. О Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. И 38. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, оно в свой срок открывается изнутри.
Вот такие стихи, которые являются определенным выводом вот этой главы и основного центра этой главы, это именно отношение с духовным учителем, что, зайдя на корабль этого трансцендентного знания, духовного знания, вот, то ты действительно избавишься от всех сложностей, связанных с материальным миром. И это действительно так и происходит, когда действительно знание получается правильным образом, когда оно получаемо. Вот, когда его дают, когда оно в сердце повретается, то уходят определенные проблемы. Потому что все наши проблемы, они имеют внутренний характер. Именно характер того, что мы просто имеем определенные неправильные ориентиры в этом мире. Вот. Материальные концепции, материальное отношение к этому миру и все тому, что нас окружает. Вот. И именно как раз-таки гуру, он вот эту делает перепрошивку. Духовный учитель, он перепрошивает наше сознание и дает нам истинное знание. Я вспомнил одну историю про какого-то богатыря, такого русского, из наших русских сказок. По-моему, даже, может быть, это я не уверен, не буду, так сказать, ставить в центр угла, но, по-моему, даже это был Илья Муромец. Может быть, мало кто знает, но я так слышал эту историю, что Илья Муромец, оказывается, до какого-то момента своей жизни он был инвалидом. Слышали, Олеся?
Нет, первый раз слышу. Интересно.
Вот, оказывается, а вы вот думали, что хороший человек, а он... Вот, он был, оказывается, инвалидом до какого-то времени и так вот просто по дому перемещался, там что-то делал, там, там носки вязал, там, ну, такие какие-то простые вещи, не был никаким героем, там, агентом 007, таким русским, вот, обычным таким. Но как-то в его дом зашел старец. Он зашел старец, и он увидел, что на самом деле вот этот вот инвалид Илья, он-то, ну, может больше. У него большой потенциал, но просто у него не хватает чего-то у него. И он зашел, говорит: ой, слушай, вот молодой человек, пожалуйста, дай мне воды, я вот хочу попить сейчас, прохожу мимо, здесь путешествую. На что Илья ответил, что я извиняюсь, не могу, вот я вот тут вообще хромой, не хожу. Вот я так передвигаюсь, здесь просто какие-то такие бытовые дела делаю, но ходить не могу, поэтому вот подойди, вот там колодец, набери сам. Он говорит: смотри, дорогой мальчик, у меня вот есть такой посох волшебный, это старец говорит. Вот, и всем, кому я его даю, этот посох, то он излечивает от всех болезней, вот держи. И он дал этот посох этому Илью Муромцу. И Илья Муромец взял этот посох, и он говорит: обопрись на него и пойди. И этот Илья взял посох и начал оперся, встал и пошел, представляете. Пошел, набрал воды, принес этому мудрецу, мудрец попил, сказал спасибо и развернулся и пошел. Илья такой радостный, говорит: ой, спасибо, говорит, вам большое. Но вы, говорит, дорогой мудрец, свой посох забыли волшебный, возьмите его. Он говорит: да это, говорит, не волшебный посох, я, говорит, вот здесь вот у тебя по дому его нашел, валялся просто какая-то коряга. Вот. И это очень интересная история, которая показывает вот как раз-таки вот это вот, что духовный учитель, это он дает эту веру. Вот мы можем обладать каким-то субъективным восприятием или что-то думать о себе, как-то себя недооценивать или не раскрывать себя, тормозить самого себя и так далее. Но если вот мы соприкасаемся с принципом гуру таттвы, с принципом духовного учителя, то может быть просто глобальная перепрошивка сознания, очень мощный опыт, если это происходит на строении ученика. Вот как раз-таки духовный учитель дает эту веру, этот посох веры, вот он дает, что мы действительно видим, что духовное, что решение всех материальных проблем, оно духовно. И это в духовном знании, в знании Бхагавад-гиты, которое мы сейчас разбираем вместе с вами. Поэтому это очень важная вещь. И последний текст, который мы сегодня прочитаем, это 42-й текст. Вот. Если можно, Олеся, мы последний раз вас попросим.
«Поэтому, о Бхарата, мечом знания, разруби в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством. Вооружившись йогой, восстань и сражайся».
Вот очень красивый текст, что нужно просто восстать и сражаться. Ну, не просто, не против ваххабитов там восстать, а против вот наших внутренних проблем, против вот этих ошибок в разуме. Кто я, что мне делать и к чему мне нужно стремиться в этом мире. Вот, поэтому на этом я хотел остановиться сегодня. Вот, и еще раз пройти определенный обзор этой главы, чтобы у нас получилась полная картина. Вот, мы начали с того, что эта глава называется «Божественное знание», и первый раздел с 1 по 15 описывает это трансцендентное знание, где Кришна говорит, что как он приходит в этот мир, ради кого он приходит, зачем приходит. Он говорит, что он дает это знание, и он дает это знание через парампару, через цепь духовных учителей, и что он сам, его природа немножко другая. То есть он сам Бог, и он приводит пример с Арджуной, что у него очень другое положение. Он рассказывает о себе, говорит, что по-настоящему тот, кто понял меня, тот никогда не рождается в этом мире. Тот становится по-настоящему счастливым и избавляется от всех проблем, связанных с рождением, смертью, старостью, болезнями. Все уходит. Это был 9-й текст. И мы каждый текст рассмотрели по очередности. Он говорил, что я прихожу для того, чтобы вступать в отношения, оказывается. В отношения с теми, кто меня любит. Вот для этого он приходит в этот мир. Потом мы рассмотрели тексты, которые связаны с тем, как это знание, оно прорастает в нашем сердце, как это знание дает плод. Вот. И это как раз-таки все нанизывается на принцип духовного учителя, что человек, он должен понять, что же такое настроение ученика, вот, почувствовать это в своем сердце. И Кришна дает три ориентира. Это парипрат, парипрашна и сева. А именно смиренное настроение, служение и правильные вопросы относительно духовной истины. Человек должен гореть, ему должно хотеться узнать больше, захотеться измениться. Вот. И тогда человек, когда понимает, у него появляется связь с вот этой вот цепью, через которую приходит духовное знание в этот мир. Он с помощью того, что он начинает вопрошать, он спрашивает, как ему правильно действовать в этом мире. Это второй раздел, 16 по 24. И духовный учитель его корректирует. Вот здесь вот так надо действовать, а здесь не так. И он начинает обретать знание, уже практичное знание, основанное на опыте определенном. Опираясь на него, он действует в этом мире. Очень глубокое знание. И также он совершает яги, определенные жертвоприношения. То есть он начинает действовать согласно вселенским законам этого мира. То есть он начинает отдавать. Не просто брать от этого мира, а отдавать. И это духовный принцип, когда человек ему дает. Вот, и совершая этот процесс, он углубляет свое знание. Вот, и последний раздел вот, он показывает, что именно знание и ягью дает духовный учитель. Видите, вот, духовный учитель сидит на таком кресле, он называется Вьясасана. И в правой руке у него книга, вот, которая заглавлена «Знание». А в левой руке у него лук и стрелы, да, для Арджуны. Да, это он уже сражаться должен. И это его ягья была, ягья Арджуны. Он должен был сражаться, выполнять свой долг. Вот. Но основываясь на том, что находится в правой руке, на книге. То есть не просто как ему захочется, а основываясь на знании. Вот такая вот глава. Вот очень полезная глава. Я очень рад, что у нас получилось ее пройти. Вот. Это очень большой, так сказать, большой вклад в нашу духовную копилочку. Вот. На этом, наверное, мы остановимся сегодня.
Хорошо, спасибо. Ваш рассказ на этом заканчивается основная часть нашего эфира. Но еще есть продолжение. Конечно, есть вопросы от наших слушателей. И, кстати, эта тема духовного учителя. Юлия написала несколько вопросов еще до начала эфира, и как раз ее вопросы связаны с обретением гуру духовного учителя. Она очень большое сообщение нам прислала. Сложно такое зачитывать в эфире. Я опубликую это на сайте, но в эфире прочитаю немного сокращенно. Юлия написала, что у нее есть такое качество подозрительности. Она не всем духовным учителям доверяет. И далее пишет. Я не знаю, как от этого избавиться, да и стоит ли избавляться, если я ищу своего духовного учителя.
Ага, спасибо большое, Юля. Вот, мы немножко говорили об этом, что ученик – это не значит сентименталист, да, который просто, так сказать, вот назначили. Пожалуйста, мы вот вам выдаем вот духовного учителя, а вы, пожалуйста, примите вот как должное. Да? Нет, ученик он не такой. Вот. Но при этом ученик это не тот, кто с внешней характеристикой-то. То есть, как вот, например, там мы не принимаем, мы присматриваемся, там как-то оцениваем и так далее. Нет, вот чтобы это вообще, знаете, как вот есть тоже такой пример, говорится, что не нужно пытаться искать, там, ну, вступить в брак, да, искать партнера жизни там. Не нужно пытаться, там, есть такая идея фикс, там, выйти замуж или жениться. Нет, в нужный момент это само придет. То есть, это самая большая ошибка пытаться искать. Потому что люди ищут, там, присматриваются, оценивают, они потом женятся и оказываются ошибкой. Оказывается, неправильно выбрали, неправильно подобрали. Поэтому так и с духовным учителем. Здесь не нужно как бы поиск какой-то такой, знаете, там, скачать приложение и там, проверять всех по каким-то там характеристикам. Нет, здесь просто нужно поработать над своим внутренним настроением ученика. Вот. И мы немножечко этого коснулись в рамках Бхагавад-гиты. Но я порекомендовал послушать семинары, которые просто называются Гуру Тату. Много кто дает эти семинары. Вот Александр Хакимов, Вадим Тунеев и так далее. Много. Послушайте семинары, чтобы просто понять, что такое настроение ученика. И именно это настроение ученика, оно вам даст понимание вообще, кто такой духовный учитель и какой именно ваш духовный учитель. Вот кто он, да? Вот, вы не, просто когда мы вот так вот начинаем внешне оценивать, смотреть, то мы начинаем делать это в двойственности. А двойственность значит, что кто-то хороший, а кто-то плохой. А точнее, мой духовный учитель хороший, а другой плохой. Это не духовная концепция. Это значит, что мы будем совершать оскорбления. Поэтому нам важно понять настроение ученика, что это такое. И потом действительно, согласно нашей природе, Кришна нам даст именно отношение вот с таким духовным учителем, который будет нам близок, который будет слышим нами, который будет действительно иметь ключик от нашего сердца. И это будет ваш духовный учитель. Но это не значит, что другие они будут хуже для вас или нет. Они тоже будут вашими духовными учителями. Но просто один духовный учитель, он называется Дикша-гуру. Это тот, кто дает посвящение, тот, кто подключает нас вот к этой цепи. Тот, кто вот. Но и при этом духовные учителя повсюду. Все духовные учителя. Представляете? И это еще более глубокое сознание. Следующий уровень. Когда мы начинаем учиться у всех. Вот. Но всему ключ и всему виной вот этот общий знаменатель – это настроение ученика. Поэтому, пожалуйста, Юлия, вот эту тему вспахтайте. Постарайтесь как-то глубже понять. Послушайте семинары на эту тему. Я думаю, если у вас получится почувствовать в своем сердце настроение ученика, то вы увидите, как весь мир Он научит вас и направит к тому, к той личности, которая будет для вас именно самой той личности, которая вам нужна.
А вот Юлия дальше пишет, что говорят, нужно найти учителя, с которым вы похожи характером. А как узнать, с кем из учителей мы похожи характером?
Ну, это вот я не знаю, кто говорит. Вот, те, кто говорят, пускай напишут это, где они прочитали это, в какой книге, в Священном Писании.
То есть вы не согласны?
Говорят это очень такое, знаете, очень такое расплывчатое вообще. Это неправильно. Надо говорить, что вот Бхагавад-гита говорит там-то, там-то, там-то. Вот это. Я не согласен. Вот. Какой характер у духовного учителя, я не знаю, вот, например, вот где живут семейной жизнью, вот, например, Олеся, вот вы как думаете, за сколько лет вы поняли характер своего супруга, живя в одном доме?
Ну, мы еще не так много пожили вместе.
Ну, не просто я так. Ну, это очень сложно понять характер,
да.
То есть это совсем, это, знаете, я вот не знаю, я с родителями там жил или с братом. Я даже сейчас уже сколько, 25 лет там прошло, не могу понять характер. Он такой. То есть, а тут вы даже, может быть, жить вместе не будете, там иногда видеться на фестивалях. А как понять характер вообще? Кто он? Мы будем очень внешне судить о каких-то вещах. Мы будем смотреть на какие-то внешние вещи, которые не являются вот этими судьбоносными, не являются важными, такими основными. Вот. Он какие-то там, как он, мы будем смотреть, как он говорит, как он шутит там, а вот мы будем смотреть, насколько его этого уважают. Это все будет происходить даже на подсознании. Мы даже, может, этого не будем замечать. Мы будем смотреть, как этого в обществе уважают. А вот смотрите, у этого больше учеников, а этот, он оказывается там ученик вот этого ученика там, да, и так далее. Вот из таких вещей. Поэтому я вот еще раз постараюсь сказать настроение ученика. Вот это ключ. и постарайтесь эту тему вспахтать. Что это значит вообще? Что это значит, что я хочу учиться? Я не хочу сам пытаться понять, что в этом мире правильно и неправильно. Я хочу отбросить эту гордость и просто научиться. Потому что изначальный духовный учитель – это Бог, это Кришна. И он проявляется как дикша-гуру, тот, кто дает посвящение, и как шикша-гуру, те, кто дают наставление по кругу. Поэтому именно это настроение ученика заставляет Бога проявить перед нами духовного учителя. Вот. По поводу характера это все очень сложно и неоднозначно. Вот. Поэтому это все сентиментально может быть.
Хорошо. Я думаю, с этим вопросом разобрались. А дальше Юлия упоминает ту книгу, о которой вы говорили, «Путешествие домой» Радханатха с вами. Там автор довольно долго искал своего учителя и проверял многих учителей, приходил к ним, изучал. И вот Юлия пишет, нас всех ждут такие долгие поиски. И как не сникнуть духом, когда в сердце долго не появляется ответ, что это твой учитель?
Спасибо за вопрос. Но вот этот вот поиск, описанный в книге «Путешествие домой», это поиск, это испытание очень мощное для личности, которая, похоже, тоже имеет мощную такую квалификацию. Вот не каждый из нас может такого пройти. Вот. Но действительно, вот благодаря своему настроению ученика, вот вы помните, как он приходил таким йогам, которые могли читать мысли, которые могли перемещать в этой материю там, и так далее, которые имели эти способности. Но он внутри своего сердца чувствовал, что вот он ученик другого. То есть он вот настроение ученика, оно не синхронизировалось с ним, не давало ему, и он продолжал свой поиск. Но далеко не каждый из нас способен на это, и даже нам и не нужно. Почему? Потому что это индивидуальный путь, индивидуальной личности, но Бхагавад-гита, вот она показывает нам, что мы просто вот, акцент это настроение ученика, и мы просто в какой-то момент сами можем понять это. Как, что это действительно та личность. И знаете, духовная жизнь, она вечная. Это вечная, вечная практика. И поэтому не нужно торопиться. Не нужно торопиться, даже если вы год, два, три еще не поняли, это, что это такое в рамках вечности. Просто постарайтесь углубить свое понимание, постарайтесь стать учеником, начните служить. Вот, и понимание придет в свой нужный срок. Я вот не знаю... Я вот точно уверен, что оно обязательно придет. Но зачастую, когда сентиментально, как-то быстро, на ветрах моды как-то это все принимается, то зачастую бывают ошибки, и потом как-то все уже меняется, и сердце уже не лежит, а тут какая-то критика приходит. И это ужаснее ужасного, когда, знаете, теряется контакт с духовным учителем, потому что ум он теперь не вдохновлен. А ум он двойственно имеет природу. То вдохновлен, то не вдохновлен. Поэтому настроение ученика оно может показать в рамках времени. Я знаю ребят, которые 5, 7, даже 10 лет. Шрила Прабхупада, знаете сколько? Бхактивиданта с вами Прабхупада, знаете сколько, через сколько лет он получил посвящение? Через 10 лет. Через 10 лет он получил посвящение от своего духовного учителя. И у них были очень хорошие отношения. Вот у них были очень хорошие отношения, но все равно он это сделал через 10 лет. Не то, что он был не уверен, но это было нормально. И в Индии это нормально. Там, даже Радханатха с вами, он в Индии дает посвящение раз там, 7 лет, может быть, 5 лет. Вот, поэтому это не нужно с этим спешить. Постепенно все будет. Вы не думайте, что с посвящением вы будете быстрее прогрессировать, там, или как-то, когда духовный учитель. Если будет настроение ученика, даже если нет никакого посвящения, нет никакой церемонии, то прогресс идет. Вот. Но если есть все церемонии, все посвящения, но нет этого настроения, то просто полный зиро. Ничего не происходит.
Спасибо вам за ответы. Далее еще Виктория спрашивает, что значит служить учителю? Как ему служить, если он находится далеко и встречи с ним редки?
На первых этапах служения духовному учителю заключается в том, что мы просто начинаем следовать наставлениям. Вот наставлениям и его представителей. Например, если вы находитесь, например, в организации, там, да, в духовном движении, например, ИСККОН, да, то есть определенные общие правила для всех. Например, 4 регулирующих принципа, 16 кругов, да, молитвы, Кришна, Махамантры и так далее. И это общий принцип, когда человек он входит в этот общий принцип. И знаете, как картошка, вот может быть у кого-то есть картошка. Мы видели такую машину по чистке картошки. Вот, если он что-то пользовался, такие промышленных масштабов, Это когда закидывают в такую большую машину картошку, там несколько мешков сразу, и там такой процесс происходит, и потом она оказывается без шкурок. Вот, если кто-то видел, то поймет этот пример. Так и вот эти вот общие наставления, которые поначалу даются всем, вот, они вот подобны этому, что нужно определенно, как бы всех, так сказать, какие-то наши внешние такие просто колючки, они уходят вот в этом процессе, просто когда мы следуем каким-то общим наставлениям. Но потом, когда мы становимся готовы, когда наше сознание углубляется, одухотворяется, то становится необходимым уже личностная работа духовного учителя с нами. То есть такое непосредственно уже там затачивание, вот именно грифеля происходит уже, такое, более такая работа ювелирная. Поэтому поначалу иногда духовный учитель, он далеко, и мы можем видеть, что мы, может, даже у него спросим чего-то, а он нам говорит, ну, делай, вот, и дает общие наставления такие. Вот это значит, что для нас это сейчас, это наш уровень, нам сейчас надо вот так вот просто делать, как все. И это наша гордость или желание выделиться, оно хочет каких-то таких необычных, экстравагантных наставлений. Вот. Но зачастую нам просто нужно вот как этим картошки в общей массе просто как-то вот немножко подочиститься, просто вот причесаться как-то вот после соприкосновения с материей. И потом, когда сердце будет уже чисто, вот, то уже пойдет натачивание грифеля, и духовный учитель проявится сам или же через кого-то, что мы начнем получать определенные уже тонкости, нас будут направлять в тонкости духовной науки. Вот так это происходит. Это описывается в Бхакти Расамрита Синдху или в Нектаре преданности Шрилы Прабхупады в этой книге. Процесс.
Спасибо вам, Александр, за этот эфир, за ответы на вопросы. Мы встретимся на следующей неделе. Теперь по вторникам будем встречаться и продолжать изучать Бхагавад-гиту. В следующий раз пятую главу рассмотрим.
Да, следующей неделе мы начнем с пятой главы, поэтому с четвертой главой мы сегодня закончим.
Спасибо вам. Тогда до встречи через неделю.
Окей, спасибо.